Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки нравственного богословия и напомним, и говорим о том, что церковь есть столб и утверждение истины. И мы закончили в прошлый раз разговор о том, что именно дух истины не позволяет человеку, причастному духу истины, обличать, злословить, укорять, гневно воспитывать и разным другим способом воздействовать не по истине, а значит и не по любви на окружающих его братьев и сестер. Потому что там, где дух истины, там любовь. Конечно, есть вполне мирские люди, не священники, не епископы, не начальники, не административная власть, которые возросли во Христе настолько, которые в церкви имеют такой внутренний от Бога авторитет, достижали действительно всего себя, переплавили в горниле покаяния, в горниле предстояния Богу, в горниле жизни со Святым Духом и научились любить. И вот такой человек может с любовью сказать, и это слово будет не обличением и не укорением, а лекарством, которое поможет человеку познать истину. И поскольку это слово будет именно в духе истины сказано, по воле Божией произнесено, то оно будет иметь плод, оно принесет благо человеку, который слушает эти слова, и не принесет вреда тому, кто их произносит, потому что произносит он их по воле Духа Божьего и в духе истины и любви. Ведь что говорит Дух Святый, Дух истины? Вот послание, скажем, Галатам, 6 глава. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовно, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Вот что свидетельствует духу истины, как нужно относиться к человеку, который впадает в некое согрешение или в некое искушение. То есть, если мы видим человека, оступившегося или преданного греху, да, конечно, можно ему сказать, но сказать-то не с тем, чтобы сделать замечание, а исправить в духе кротости. Он заблудился. Почему? Он поверил ложным внушениям духа лжи, он немощен, просто уныл, ослаб и увлекся временным удовольствием или в нем действует какая-то страсть. Надо понять, что случилось с человеком. Когда происходит это с людьми нам близкими, мы всегда найдем добрые и нужные слова, чтобы помочь им, ведь цель-то любого слова, чтобы помочь. И при этом каждый помогающий думает, что как бы ему чем-нибудь не посмотреть бы гордостно и сказать бы зло, не сказать бы в гневе что-нибудь, когда мы только повредим человеку и себе. Но и дух истины учит этому, учит такому внимательному, бережному отношению ко всякому брату и сестре во Христе. И именно дух истины не позволяет каждому человеку почитать себя чем-нибудь. Ведь часто мы бросаемся учить и воспитывать, исправлять и врачевать только потому, что мы считаем себя кем-то, чем-то значительным. А если считаем себя кем-то или чем-то значительным, значит, мы очень далеко от Духа истины, мы поверили духу тьмы, духу лжи. И то вот, когда мы посмотрим, скажем, жития людей, которые способны были обличать, мы увидим, что на самом деле и такие дивные святые, как Христоради юродивые или старцы духоносные, они ведь всегда обличали удивительным образом, удивительно кротко. Даже если говорили о чем-то, то говорили так, чтобы человек и не сразу догадался, что его обличают. Вот, например, известный эпизод из жития Макария Великого. Он, когда шел в один монастырь, увидел по дороге идущего лукавого духа. Спрашивает его: «Что ты идешь? Куда идешь?» Он говорит: «Иду в монастырь соблазнять монахов». Вот, Макарий решил подождать, когда бес будет возвращаться. Через некоторое время бес возвращается, и Макарий его спрашивает: «Ну что, как? Послушали тебя, монахи-то?» А лукавый дух отвечает: «Нет, никто не слушал, один только нашелся, который слушает все, что я ему скажу». «А как, говорит, имя этого человека?» Он называет имя Феопемт. И когда Макарий приходит в монастырь, он находит этого Феопемта и говорит: «Ну скажи мне, брат, как ты живешь?» Тот говорит: «Хорошо живу, отче. Никаких искушений нет у тебя?» «Нет, отче, нет». И тогда Макарий говорит: «Вот, хорошо тебе, хороший у вас монастырь, а меня до сих пор мучают скверные блудные помыслы, представляешь?» И монах стыдно стал, он говорит: «Слушай, отче, честно сказать, и меня мучают. А еще вот меня мучает дух сребролюбия. Ой, говорит, отче, и меня мучает дух сребролюбия». И так он ему рассказал все его грехи, которые были у монаха, но приписав их себе, так что монах даже не догадался о том, что фактически он исповедался в своих грехах, и Макарий Великий дал ему заповеди, что надо сделать, чтобы исправиться, и монах очень скоро исправился. Вот даже великие святые, удивительные по ревности подвижники, никогда не налетали, как коршуны, как курицы на червяка, когда мы видим недостаток нашего ближнего, у нас нет желания в первую очередь о нем помолиться, скрыть недостаток, как хотим, чтобы были скрыты наши недостатки, покрыть его, чтобы никто о нем ничего не узнал, как говорит на эту тему Исаак Сирин: «Распростри одежду твою над павшим, пожалей его, покрой его своей любовью, милостью, милосердием». Но вот мы ведем себя совсем по-другому, а это значит и не поистине. Дух истины показывает путь лжи, чтоб мы сами научились. А если мы не учимся из этих свидетельств Духа истины о том, что надо с ближним поступать по кротости и по любви, то значит мы не принадлежим Духу истины, находимся в очень в опасном состоянии. И вот церковь, как столб и утверждение истины, она не только таким образом воспитывает людей, оно в целом всех людей, которых оно вбирает в себя, Дух Святый, как в Евангелии есть такой образ закваски, когда брошено в муку несколько капелек закваски, и эта закваска как впитывает себя в муку и меняет ее состояние. Была мука, стала тесто. И вот вроде ничего не делаешь, она сама пронизывает всю мучную консистенцию, и получается из этого теста. Так вот благодать Святаго Духа вбирает в церковь всех приходящих туда людей, вбирает так, что в целом люди переквашиваются в этом духе истины и обретают в конце концов себя настоящего. То есть не только обличают они себя в грехах, чем больше они горят в этом духе истине, тем более настоящими, подлинными людьми они становятся. Ведь каждый знает, какая страшная проблема этого мира именно с точки зрения лицемерия и лукавства, неподлинность человека, с которым я говорю. Мы все в той или иной степени играем определенные роли. Мы притворяемся. Мы говорим не то, что есть, и не то, что думаем. Иногда можно сказать, вроде бы готовы сказать то, что мы думаем, но это обидит, расстроит, вергнет в уныние человек, и мы должны говорить не то, что есть на самом деле. Но когда мы сами станем настоящими и скажем те же самые слова, всем говоря только правду, всем говоря только истинные вещи, но эти слова никого не угнетают, никого не ввергают в уныние, никого не озлобляют. Эти слова всегда несут исцеление, утешение, врачество. То есть настоящий человек – это не просто человек, знающий правду. Это такой человек, такой человечный, такой глубокий, кроткий, любящий человек, что даже слова правды, а лучше сказать слова истины, которые он всегда произносит, для всех окружающих его людей являются светом, утешением и такой помощью, которая помогает им наконец-то встать на правильный путь жизни. И в конце концов, в этом горении в духе истины, горении во Святом Духе, человек обретает себя таким, каким его задумал Бог, каким он его хочет видеть. Вот что значит быть вполне настоящим человеком, истинным человеком. Быть таким, каким каждого из нас задумал Бог. И каждый спасаемый, точнее, каждый спасенный, каждый, кто войдет туда, посмотрит на весь мир, лежащий перед ним, и на всех спасенных, и на самого себя, и он скажет: «Все, что ты задумал и сделал, Господи, все есть весьма хорошо, весьма правильно и весьма великолепно». Все мы прославим, все люди, которые войдут в Царство Божье, прославят Его и за других, и за себя, потому что время сокрушения и плача, время переламывания себя, переплавки себя в горниле предстояния Богу – это удел здешней жизни. Но когда придет страшный суд, все окончательно переплавится, потому что будет только Дух истины во всей своей невыносимой силе, и всякий человек, возлюбивший ложь, в этом огне просто сгорит, он исчезнет, он не вынесет этого огня. А каждый человек, возлюбивший свет, возлюбивший истину, хотя, может быть, и не смог в контексте своей жизни, во время своей земной жизни вполне осуществить это свое стремление к истине и был не совсем истинным человеком, но он любил истину и плакал за всякий свой неудачный, нечестный, неистинный поступок и действительно возлюбил истину, такой человек, переплавившись сквозь страшную боль все-таки, но он спасется, по слову апостола Павла, но так, как бы из огня. И, конечно, так дорого и так важно, скажем, это древнейший опыт церкви, в которой реализуется в рамках подготовки к причащению, когда человек, творя покаяние, приступает в обязательном порядке, если между его причащениями, а моментом причащения есть некий разрыв, там, скажем, в неделе, две, или там месяц, или год. Вот, человек, приступая к таинству причащения, он кается, он молится Богу, он взывает к Богу, он видит свои грехи и просит уврачевать и исцелить, и обязательно идет на исповедь. И исповедь – это поверка себя, рассматривание себя перед лицом Бога. Вот это во мне ложь, и это лукавство, и это зло, и это мерзость, и все это я. Уврачуй и прости меня, Господи. И вот перегоревший в таком, или хотя бы начавший гореть в этом огне человек, он как бы предвосхищает невыносимую степень огня страшного суда. И поэтому от исповеди к исповеди человек все более и более готов, если он по-настоящему исповедуется и кается в своих грехах, он все более и более делается способным пережить тот страшный огненный суд. Церковь есть столб и утверждение истины. И в этом значении она еще и помогает обретать смысл и цель истинного назначения и красоты всякой вещи, и всякого человека тоже. То есть в церкви заключены, или так можно сказать, церковь является сокровищницей всеобщего смысла, смысла всех вещей. Вот человек может подумать, зачем я живу на земле? Какова цель моего прихода в этот мир? Что я должен делать? Где, как мне найти ту единственную, которой я смогу составить счастье и которая никогда меня не перестанет любить? Та, которая создана именно для того, чтобы понять меня и разделить со мной, именно со мной, весь предначертанный путь жизни. Куда мне пойти учиться? Куда мне пойти работать, те где-то нива, на которой я мог бы послужить людям и получить радость от тех талантов, которые дал мне Бог? И вот ответы на все и множество других вопросов, касающиеся смысла всего происходящего и поиска места своего в этой жизни, в этом времени, в этом бытии, вот все эти сокровища смыслов заключены в церкви. И только в церкви человек, обращаясь, приходя, обретает и подлинный смысл своей жизни, и истинные представления о том, для чего он пришел в этот мир, и назначение свое в этом мире, и место служения, и помощников или помощниц, которые помогут пройти этот жизненный путь, реализовав то, ради чего Бог возвал меня и каждого человека из небытия. В послании к Ефесянам есть замечательные слова, что «Бог сотворил нас во Христе Иисусе на добрые дела, которые предназначил нам исполнять». То есть есть таки у каждого человека некое предназначение, есть действительно каждый человек, и это не глупый вопрос, это не случайный вопрос, когда человек спрашивает, а что бы я мог сделать? Мы говорили некоторое время назад о том, что в церковном собрании у каждого человека есть свое служение, есть свое место, есть свое назначение и даны таланты, чтобы это назначение осуществить. И каждый человек думает, и сама эта мысль, само это думанье, червячок, который постоянно нудит, зудит в сердце, говорит, зачем, зачем, для чего это все тебе? Это и есть, быть может, не всегда, конечно. Но очень часто это может быть и знак присутствия благодати Святаго Духа в человеке, Духа истины. Это Он стучит в сердце человека, побуждая его ответить на вопрос и побуждая прийти в церковь, где только и сможет человек получить ответ на этот вопрос. и среди отцов церкви, подвижников церковных есть немало людей, которые писали удивительные по своей искренности и какой-то глобальности, удивительные переживания. Они говорят о том, что человек, живущий во Христе, по мере проникновения в Него Духа истины, начинает, особенно тогда, когда он живет не среди мира суеты, где, конечно, он видит все эти пути лжи, лукавства в этом мире, а вот когда человек удаляется от мира, живет в пустыне, то неожиданно на каком-то пороге погружения в недра, глубины, бездны Святаго Духа, человек вдруг видит этот мир, видит все, что есть в этом мире. Он видит как бы изнанку мира. Трудно сказать и описать мне, не пережившему подобных ощущений, но вот у многих, скажем, у Авы Евагрия об этом есть, у Семена Нового Богослова об этом есть, у святителя Григория Паламы об этом есть. Человек видит не вещи, как они есть, а их светоносную природу, их истинный смысл и назначение, то, ради чего они пришли, приведены в бытие. Он видит все сущее таким по смыслу и причинам, каким сотворил все Бог. Он видит мир не в испорченном его виде, а в том виде, в котором все Богом задумано, все в красоте и прекрасности. А потом, и многие предупреждают, что на этом созерцании ни в коем случае нельзя останавливаться, иначе ты рискуешь в этом свете всегда остаться, а тебе надо взойти к другому свету. И вот человек, все более и более пронизываясь, отдавая себя свету и изгоняя из себя тьму, вдруг начинает видеть свет Божий, и этот свет преображает и в нем, и вокруг него все, что есть. Но все это опыт, который дан церкви и осуществляется только в церкви. Ну и последнее, быть может, аспект того, что церковь есть толпы утверждения истины, так скажем, неким образом, хотя это только внешнее, поверхностное представление, не столь важное, казалось бы, церковь свидетельствует об истине веры в догматах, то есть некие словесные формулировки, некоторые словесные выражения истины, заключенной в церкви, о том, что в непосредственном опыте всем людям не дается. Но в церкви знание это заключено. Хотя, может, ни один человек не может пережить это во всей полноте, но выразить опыт, то знание, которое хранится в церкви, некоторым людям дано. И такие, как, скажем, Василий Великий, Григорий Богослов, вот, или Максим Исповедник, и вот они, или собрание на собор церковный, когда они, пытаясь определить истину, которая содержится в недрах церкви, ее надо как-то выразить словами, найти подходящие слова, благоприличные слова, чтобы выразить эту истину для всех людей, чтобы было понятно, эта истина, которая содержится в недрах церкви, чтобы ее, возможно, стало показать, обсудить, доказать, выразить и таким образом сообщить и приобщить к этой истине сознание верующих. Вообще-то верующие приобщаются к истине просто потому, что живут в церкви. Но когда появляется некая ложь в учении, и надо показать, что это ложь именно, а чтобы показать, что то или иное учение не соответствует церковной истине, благодати Духа истины, необходимо истину это выразить в том или ином выражении, словосочетании, так появился символ веры, так появились другие догматы церкви, которые помогают отличить человеку ложь от истины. Если нет никаких лживых, ложных измышлений, то в этом во всем и нужды-то нет, потому что не обязательно человеку быть в истине и иметь для выражения этой истины словесную формулировку. Это отнюдь не обязательно. Важность этого появляется только тогда, когда есть некая лживая мысль, лживый посыл, лживая фраза, которую можно опровергнуть именно тоже новым выражением, словесным выражением, но выражающим истину. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.